В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 15 марта, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бучаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилисском госуниверситете продолжается противостояние двух групп студентов, одна из которых требует отставки ректора. Завершилась 64-я по счету встреча в Эргнети в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. В самопровозглашенной республике Абхазия продолжаются акции с требованием отставки главы МВД Леонида Дзябжбы. В Пентагоне подтверждают гибель одного из лидеров террористической организации «Исламское государство» Тархана Батирашвили. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Минобороны России заявили, что Сирия остается еще достаточно сил для противостояния экстремистам. Взрыв в Берлине, скорее всего, не был терактом. В Брюсселе обстреляны полицейские при операции против террористов. Главком воздушно-космических сил Виктор Бондарев, встречая первую группу российских самолетов, вернувшихся из Сирии, заявил: «Для дальнейшего завершения разгрома террористических банд достаточно сил сирийской армии, коалиции и оппозиции». Тем не менее, сегодня заместитель министра обороны России, статс-секретарь Николай Панков, заявил, что нанесение ударов по террористам будет продолжено. 15 марта президент России Владимир Путин распорядился начать вывод основной части российской группировки из Сирии. По словам президента, задачи, которые ставились перед военными, в целом выполнены. Представители стран Запада отнеслись с осторожным оптимизмом к этой информации, выразив надежду, что такое решение Москвы будет способствовать активному участию Дамаска в мирных переговорах и процессе политического урегулирования в Сирии. В ночь на вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и президента США Барака Обамы. В заявлении администрации Обамы об этом разговоре не было дано никакой оценки неожиданного шага Кремля. Президент США, согласно заявлению, приветствовал снижение уровня насилия после вступления в силу в феврале соглашения о прекращении огня и предупредил о том, что наступательные действия сил, верных сирийскому режиму, могут подорвать перемирие и сорвать мирные переговоры. Берлинская полиция не исключает, что за сегодняшним взрывом в центре города стоит криминальная группировка. Признаков теракта правоохранительные органы не нашли. В результате взрыва, произошедшего утром во вторник, в западном районе германской столицы погиб водитель машины, под которой сработала бомба. При взрыве машина перевернулась и столкнулась с припаркованным неподалеку автомобилем. К счастью, больше никто не пострадал. Никаких других взрывных устройств поблизости от места взрыва не найдено. Полиция пытается установить, было ли это покушением на конкретного человека.
Эхо Кавказа. Новости.
В Брюсселе были обстреляны полицейские при проведении операции по поиску подозреваемых в организации терактов в Париже. Об этом сообщили бельгийские прокуроры агентству «Франс-Пресс». Эрик Вандер Сип, представитель федерального прокурора, сообщил об этом, добавив, что поиск в Южном лесном районе был связан с расследованием терактов в Париже. Полицейские попали под огонь при поисках Салаха Абдельсалама, главного подозреваемого в организации терактов в ноябре, в результате которых погибли 130 человек. Один полицейский был легко ранен в результате перестрелки. С середины ноября 11 человек были арестованы и обвинены в убийствах, и 8 еще находятся в заключении. Абдельсалам и его помощник Мохамед Абрини, оба проживающие в районе Мулинблик в Брюсселе, все еще остаются на свободе. При ударах турецких ВВС по позициям на севере Ирака убиты не менее 45 курдских повстанцев, сообщают турецкие военные. Операция началась спустя несколько часов после теракта на автобусной остановке в Анкаре в воскресенье вечером. В результате подрыва заминированного автомобиля в центре турецкой столицы погибли 37 человек, свыше 220 были ранены. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что власти почти уверены в том, что за атакой стоят курдские повстанцы. В понедельник поступила информация, что турецкие истребители начали наносить в северных районах Ирака удары по базам, запрещенной в Турции курдской рабочей партии. Турецкие военные утверждают, что разрушены два оружейных склада боевиков и две их ракетные площадки. Воскресный взрыв стал третьим нападением в Анкаре за последние 5 месяцев. Ответственность за него никто на себя не взял. Руководство Евросоюза обратилось к европейским банкам с просьбой не покупать российские государственные облигации. Об этом со ссылкой на источники пишет сегодня Financial Times. Формально, как поясняет издание, размещение облигаций не идет вразрез с санкциями, наложенными на Россию. Однако в ЕС не хотят, чтобы банки таким образом поддерживали российскую экономику. Ранее Министерство финансов России сообщило о том, что в бюджете предусмотрена возможность внешних займов в объеме до 3 миллиардов долларов. Москва объявила о размещении облигаций и предложила купить их крупнейшим американским, европейским и азиатским банкам. Вырученные деньги должны пойти на частичное покрытие дефицита бюджета на 2016 год. В конце февраля власти США рекомендовали американским банкам воздержаться от участия в размещении нового российского госдолга, отметив, что это противоречило бы целям, введенным в 2014 году, западных санкций в отношении России. Президент России Владимир Путин заявил во вторник на коллегии МВД, что российский народ поддерживает репрессивные меры правоохранительных органов по отношению к тем, кто переступает закон.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. С каждым днем напряжение в Тбилисском государственном университете растет. Сегодня сторонники студенческого самоуправления ворвались в кабинет ректора вуза и заявили, что не дадут ему возможности работать. Они требуют его отставки. В свою очередь, группа студентов, выступающая за реформу студенческого самоуправления, продолжает проводить акции перед первым корпусом вуза. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Ворвавшись в здание первого корпуса, сторонники студенческого самоуправления с криками и свистом пошли на таран, сдвинули 4 парты и, навалившись на них, пробились через охрану, укрепившуюся у кабинета ректора.
«Мы хотим восстановить справедливость и порядок»,
заявил президент студенческого самоуправления Шалва Сабаури, заняв кабинет ректора.
«Другими способами в этом университете, как оказалось, ничего добиться нельзя. Здесь академическому совету не дают возможность выполнять свои обязанности. Происходит полная демонизация института самоуправления. На нас клевещут и обвиняют безосновательно. Ректор должен ответить за то, что происходит в университете».
Позже часть сторонников студенческого самоуправления объявила о начале голодовки, которую они намерены продолжить до тех пор, пока ректор ТГУ Владимир Попава не уйдет в отставку. Сам Попава же после беседы со студентами, занявшими его кабинет, пообещал сделать все для того, чтобы их оттуда не пришлось выводить силой, говорит ректор ТГУ.
«Это крайняя форма протеста обеих групп студентов. Я призываю обе стороны прекратить это. Я готов говорить на любую тему, кроме моей отставки, поскольку сейчас это навредит университету. Все следует решать в ходе переговоров, искать какие-то компромиссы».
Однако не собираются сдавать свои позиции студенты, требующие проведения реформы студенческого самоуправления. В их поддержку у здания первого корпуса университета учащиеся провели сегодня очередную акцию. сил. По мнению одного из них, Сандро Табатадзе, их оппоненты, требующие отставки ректора, руководствуются определенными интересами. На эту должность метит их фаворит, декан юридического факультета Ираклий Бурдули. Студент и член Сената вуза Леван Лорд-Кепанидзе, охрипшим на седьмой день протеста голосом, говорит, что их требования остаются неизменными. Они хотят проведения реформы студенческого самоуправления, члены которого пользуются многочисленными привилегиями, и изгнания из вуза представителей службы госбезопасности. Напомню, что одно из их требований было выполнено. Единственный кандидат на пост канцлера Георгий Гаприндашвили вчера снял свою кандидатуру. Лорд Кепанидзе говорит, что сторонники студенческого самоуправления провоцируют их. Периодически между студентами происходят стычки, в которых принимают участие подозрительные лица, говорит студент.
Появилось еще одно обстоятельство. Какие-то неизвестные, некоторые в алкогольном опьянении, в масках, агрессивные, кучкуются вместе с представителями сторонников самоуправления. Мы не знаем, кто это, тем более они прячут лица. У нас есть подозрение, что это представители самоуправления других вузов.
По словам студентов, в целом они не против отставки Папавы. Проблема в том, говорит лорд Кепанидзе, что в этом случае нового ректора должен будет выбрать академический совет, который активно поддерживал кандидата на пост канцлера Георгия Гаприндашвили. И, соответственно...
Мы не доверяем академическому совету, поэтому пока система в целом не изменится, какие-либо отставки нас не устраивают.
Ближе к вечеру распространил свое заявление премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Премьер поручил МВД усилить меры безопасности в ТГУ. Он также обратился к главе Министерства образования.
После того, как положение в ТГУ крайне обострилось и студенческий протест в ряде случаев принял совершенно неприемлемые формы, правительство обязано принять все меры для того, чтобы учебный процесс вернулся в привычное русло. Исходя из того, что руководство ТГУ не смогло сделать так, чтобы все заинтересованные стороны смогли зафиксировать свои позиции в спокойной обстановке, я поручаю министру образования Тамаре Саникидзе незамедлительно заняться организацией встреч со студентами, академическим персоналом и руководством вуза для того, чтобы проблема была решена в кратчайшие сроки.
Сказано в заявлении премьер-министра о том, что в ТГУ катастрофически не хватает полицейских, которые могли бы воспрепятствовать конфликтам между студентами, говорит представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Лина Гвинианидзе. Она наблюдает за тем, что происходит в университете непосредственно на месте в течение этих дней. Гвинианидзе говорит, что стремление учащихся, требующих проведения реформы студенческого самоуправления и изгнания из вуза офицеров службы госбезопасности, абсолютно оправданы.
В принципе, никто, в том числе и правительство, не отрицает, что их требования легитимны и верны. То, что в системе действительно много проблем, налицо. Впрочем, несмотря на то, что требования этой группы студентов абсолютно здоровые, на сегодняшний день на повестке дня стоит вопрос физической безопасности учащихся. Вчера сторонники студенческого самоуправления провели контракцию, назначив ее в том же месте и в то же время. После этого произошло несколько столкновений между студентами, инициаторами которых были сторонники студенческого самоуправления.
Гвинианидзе уверена, правительство обязана сделать все для того, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность всех участников процесса. Кроме того, говорит она, группа студентов, начавшая акции протеста на прошлой неделе, должна увидеть, что власти действительно готовы осуществить реформы образовательной системы. Только после этого, считает она, процесс можно будет нормализовать. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь к событиям в Сухуми, где не стихают массовые акции, связанные с противостоянием близких полковника милиции Руслана Джелия и руководства МВД. Сегодня к протестующим вышел президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Прошлую среду, 9 марта, я рассказывал на «Эхо Кавказа» о том, что дорожный инцидент с участием бывшего начальника СИЗО Дранда, героя Абхазии Руслана Джелия, произошедший за день до этого на трассе Сухум-Псоу, повлек за собой последствия в виде массовой акции протеста его сторонников на Сухумской площади Свободы, а затем у стен МВД. Дело дошло до требования отставки министра внутренних дел республики Леонида Дзабова тяжба и до рукоприкладства. Собравшиеся, среди которых были и желающие взять штурмом здание, начали расходиться после того, как сам Руслан Джелия попросил их об этом. Он сказал, что нужно дождаться президента страны, которого сейчас нет на рабочем месте. И вот сегодня родственники и друзья Джелия снова собрались с утра у Министерства внутренних дел, а около полудня двинулись к комплексу правительственных зданий. Между тем там также с утра уже стояли люди, которых можно назвать гражданскими защитниками власти. Выступая перед собравшимися у здания администрации президента, депутат парламента Кан Кварче сказал: «Мы не милицию пришли защищать. Она сама может защитить себя. Мы хотим защитить справедливость и правду. Если они придут, мы хотим услышать, что они хотят, и задать им вопросы». Он призвал собравшихся не расходиться и дождаться прихода сторонников Руслана Джелия, а также выразил надежду на то, что все закончится мирно. А первый вице-премьер кабинета министров Шамиль Адзенба убежден: «Поводов для отставки Леонида Дзабжба не вижу. Какие-то недочеты в работе милиции, наверное, есть. А где их нет? То, что было в прошлом году и сейчас, никакого сравнения». Конец цитаты. «Между 11 и 12 часами я не единожды нарезал на машине круги по центру Сухума. Подъезжая то к площадке у комплекса правительственных зданий, то к МВД. К полудню у здания президентской администрации людей значительно поубавилось. Правда, моими попутчиками было высказано предположение, что многие просто отошли на время куда-нибудь погреться, поскольку погода сегодня в Сухуме холодная. А когда мы подъехали к МВД, то увидели перебегающих улиц силовиков в пятнистой форме, которые, очевидно, собирались ехать к комплексу правительственных зданий. Именно туда двинулись сторонники Джелия. Вскоре более 200 этих сторонников собрались у парламента с требованием отставки министра внутренних дел Леонида Дзабжба. К ним вышли президент Рауль Хаджимба и спикер парламента Валерий Бганба. Президент сказал: «Прокуратура занимается этим делом, но то, как вы хотите, такими методами, которые вы предлагаете, решить вопрос не получится. Дело направлено в прокуратуру. Будем исходить из решения, которое она примет». Конец цитаты. Он попросил не вмешивать политику в это дело и подчеркнул: «Знаю о заслугах вашей семьи перед Абхазией. Одним из первых погибших в Отечественной войне был ваш брат, а другой стал героем Абхазии. Но мы не должны допустить беззакония. Все виновные в этой ситуации будут наказаны. Нам необходимо прийти к общему решению, а не отталкивать друг друга». Конец цитаты. По словам родственников Джелия, они не намерены отказываться от своего требования об отставке министра внутренних дел. Сейчас готовится письмо в адрес спикера с требованием обсудить вопрос отставки Дзабжба на заседании сессии парламента. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тему продолжает рубрика «Голоса». Жителей Сухуми опрашивала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Вы замечаете какие-то улучшения в ситуации на дорогах?
Ничего не меняется. Люди должны поменяться, самосознание поменяться. И тогда не надо никого ничему учить, все сами за собой будут следить. Агия.
Ну да, мне кажется, намного лучше стало. И работает лучше, и машины служебных, вот милицейских намного больше. Вот и я в школу каждый раз отвожу ребенка, всегда как бы контролирую там движение, стоят. Мне намного больше нравится. Я считаю, что лучше стало.
Оксана.
Да, особо незаметно, так, но что-то есть, да. У молодежи очень много, которые они вообще не знают и не видят, и ничего не хотят видеть. Ну, делай свое.
А что касается милиции, вот как она работает, как вы оцениваете?
Средне, пока особо тоже ничего не видно. Ну, стоят на дорогах, катаются, ездят, да, ну, тормозят, останавливают, которые нарушают. Ну, это есть, да, заметно. Но хотелось бы лучше еще. Анатолий.
Сам вообще водитель по профессии. На дороге очень опасно. Я ездил и за границей, бывший Советский Союз. Ну, такой езды нигде нету, как у нас. Какое-то уважение друг к другу должно быть. И порядок обязательно надо. к общему вид и или общество, или милиция, или ГАИ, естественно.
Вы замечаете какие-то изменения в последнее время?
Есть какие-то изменения, уже меньше хоть там жертв, по крайней мере, со смертельными исходами, меньше намного. Я Сурам Адлевак, кавалер ордена Лёна.
Я вижу, что ситуация на дорогах чуть улучшилась, по крайней мере, за последний период, там, несколько месяцев. Я считаю, что проделанного мало, и я считаю, что надо упор делать на технические средства. Камеры, видеонаблюдения, не знаю, беспилотные аппараты. Этого опыта в мире очень много. Кажется изначально, что это очень дорого, но на самом деле это наоборот сократит расходы на милицию, там, на ГАИ, Тимургаландия, юрист.
Конечно, однозначно. Тот факт, что уже люди за рулем боятся пить, вот оставляя свои машины, когда какие-то застолья, уже это о чем-то говорит. Чья-то жизнь сохранена. Но все равно улучшение есть. Светлана Гварчия.
Я знаю, что в последнее время усилиями Министерства внутренних дел и работников ГАИ стараются предотвратить различные дорожные происшествия и безопасить движение транспорта. И предлагаемые ГАИ все эти мероприятия, думаю, что даст результат, конечно, безусловно, происшествия, не дай бог катастрофа, чтобы уменьшить, минимизировать их.
Вы какие-то изменения замечаете в последнее время?
Да, меняется, видно прямо на глазах, что улицы, светофоры, везде ставятся. Идет полный прогресс, думаю, что и это поможет нам в будущем избежать неприятных дорожных происшествий. Меня зовут Анатолий Тванба из Дурипша.
Анаид Гугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
Продолжаем программу. Несколько часов назад завершилась 64-я по счету встреча в Эргнете в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Она состоялась раньше положенного срока в соответствии с решением, которое было принято на предыдущей встрече 24 февраля. Представители грузинской и юго-осетинской сторон ОБСЕ и миссии наблюдателей ЕС в Грузии посчитали необходимым поскорее договориться об очистке оросительной системы Тирипони. Однако сегодня в повестке дня появилась еще одна горячая тема – возобновление работ на разделительной линии в грузинском селе Джарьяшени. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Встреча Эргнете сегодня сопутствовала весьма негостеприимная погода. Представители миссии наблюдателей АЭС в Грузии с трудом разбили палатку, в которой обычно проходит встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Журналистам пришлось ютиться в автомобилях, рассказывает местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гугаап Сиаури.
В Эргнете настолько сильный снегопад и вьюга, что представители миссии Евросоюза не смогли поставить повадку для журналистов. Они с трудом разбили повадку для участников встречи, которая состоялась раньше запланированного срока.
Встречи в Эргнете проходят раз в месяц. Последняя была 24 февраля. Собраться раньше, чем обычно, стороны договорились на предыдущей встрече из-за желания поскорее договориться об очистке оросительной системы Тирипони. Существенная часть канала находится на территории, подконтрольной властям де-факто Республики Южная Осетия, но воду из него берут жители и осетинских, и грузинских сел. Однако повестку дня пришлось изменить. Стороны переговоров в первую очередь стали обсуждать ситуацию в селе Джария. Там с 11 марта российские пограничники и юго-осетинские военные возобновили работу по строительству загородительных сооружений вдоль разделительной линии. Из-за этого грузинское население полностью потеряло часть своих земельных участков. С прошлого года они не могли обрабатывать эту землю, но использовали ее в качестве пастбища. Теперь и этой возможности нет, говорит житель Джарьяшени Давид Гугиашвили.
Установленная ранее линия передвинута еще вглубь. Новые участки потеряны. К тому месту, где проводят дорогу, нельзя приближаться на расстоянии 50-60 метров. Наверное, колючую проволоку проведут. Делают дорогу для патрулирования. На этой линии раньше солдаты ходили пешком, с собаками. Наверное, сейчас на автомобилях будут ездить.
Единственной компенсацией для джарьяшенцев стало то, что российские пограничники позволили им вывести срубленные при расчистке фруктовые деревья из их бывших садов. Однако версию местных жителей об обустройстве дороги сегодня не подтвердил глава юго-осетинской делегации Давид Санакоев.
Это не дорога, это противопожарная полоса от тех пожаров, которые возникали и в прошлом году, и в предыдущие годы. Мы хотим, значит, чтобы огонь был в соответствующее время локализован. Не дай бог, если он появится. Да, то, что на этом месте граждане Грузии переходили государственную границу, все равно это остается противозаконными действиями.
Заявил Санакоев грузинским журналистам по завершении встречи. По словам представителя юго-осетинской стороны, с момента предыдущей встречи были задержаны 5 граждан Грузии. Они были освобождены после выплаты штрафа. Глава грузинской делегации на сегодняшней встрече, представитель СГБ Давид Кобахидзе, назвал работы в Джарияшене провокационными.
Эти действия не способствуют миру и стабильности и создают дополнительные проблемы местному населению. Этот вопрос, исходя из его значимости, грузинской стороной будет поставлен на следующей неделе на очередном раунде женевских дискуссий.
На сегодняшней встрече говорили не только о проблемах. Стороны одобрили недавний обмен заключенных между грузинской, осетинской и абхазской сторонами. И главное, была окончательно согласована процедура очистки оросительной системы Терепони. С наступлением хорошей погоды стороны начнут восстановительные работы. Следующая встреча в Эргнете состоится 20 апреля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
К другим темам дня. В Пентагоне подтверждают гибель одного из лидеров террористической организации «Исламское государство» Тархана Батирашвили, он же Умар аш-Шишани. Это не первый случай, когда распространяется информация о его смерти, однако до этого представители власти Соединенных Штатов лишь высказывали предположения, но не подтверждали их. Тем не менее, на родине Батирашвили в Панкисском ущелье Грузии пока не спешат верить в известие о его смерти. Звиад Чердишвили продолжит тему.
Первыми о гибели одного из самых известных полевых командиров Исламского государства сообщили вчера вечером журналисты CNN, ссылаясь на неких двух высокопоставленных представителей Пентагона. Сегодня информацию о том, что Тархана Батирашвили нет в живых, источники в Пентагоне подтвердили и журналистам BBC.
Тархан Батирашвили был ранен в результате авиаудара ВВС США на прошлой неделе 4 марта. Спустя некоторое время он скончался. Батирашвили попал под удар, когда он перемещался из Араки в Эш-Шадат на встречу с боевиками Исламского государства. Вместе с ним жертвами атаки стали еще 12 бойцов.
Говорится в сообщении, которое приводят журналисты, ссылаясь на источники в Пентагоне. Однако эти источники умалчивают о том, как им удалось получить сведения о гибели Умара аш-Шишани. Руководитель грузинской НПО «Конфедерация народов Кавказа» Заал Касрелишвили говорит, что если Батирашвили действительно убит, то его гибель должны подтвердить и представители Исламского государства. Пока же такого подтверждения нет. Но даже если информация Пентагона окажется верной, то смерть Умара аш-Шишани, по словам Касрелишвили, вряд ли скажется на расстановке сил на Ближнем Востоке и уж точно не изменит устройство так называемого халифата.
Если сравнить процессы в халифате и процессы других регионов, допустим, 79-го года, если взять Афганистан, если взять потом Ирак, если взять потом Северный Кавказ и тому подобное, можно сказать, что замена будет из его же окружения, наверное. Война радикальных исламистов 79-го года по сегодняшний день меняет форму, меняются люди, но содержание остается нетронутым.
Говорит Касрелишвили. По его мнению, место Батирашвили может занять также выходец с Кавказа. В то же время представители Минобороны США считают, что смерть Умара аш-Шишани может сказаться на процессе вербовки добровольцев с Кавказа, в первую очередь из Чечни и Грузии, которых, возможно, станет меньше. С таким мнением согласен грузинский политолог, эксперт по вопросам безопасности Георгий Гобронидзе.
Это может отразиться на настроении к Исламскому государству в Кавказском регионе, в регионе в целом, где Батирашвили как-то представлял своеобразный success story. Видя, что вот выходец из маленькой Грузии его достигает таких успехов, и каких успехов они там не достигают, они там гибнут. Если вот мы говорили о том, что в Панкисском ущелье сначала играла хоть какую-то роль его фактор, вот этот фактор уже будет он как-то не актуален.
В то же время эксперт сомневается, что возможная гибель Умара аш-Шишани как-то повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке в целом. В самом Панкисе, где родился и вырос Тархан Батирашвили, в известие о его смерти верить пока отказываются. Как сообщил «Эху Кавказа» собеседник из села Дуиси, по неподтвержденной информации, родственники Батирашвили связывались с представителями его окружения в Сирии, которые опровергли информацию о гибели полевого командира. Звиат Мчедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Батюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джаналидзе, который находится с рабочим визитом в США, провел переговоры в Конгрессе. Он встретился с конгрессменами-республиканцами, которые являются членом группы дружбы Конгресса США с Грузией. Собеседники обсудили вопросы безопасности в регионе, интеграцию Грузии в НАТО и Евросоюз. Джаналидзе проинформировал американскую сторону о некоторых инициативах премьер-министра Грузии Георгия Кверикашвили, которые направлены на улучшение политической и бизнес-среды в стране. Сегодня сторонники Руслана Джанилия пришли к зданию абхазского парламента с требованием отставки министра внутренних дел республики Леонида Дзашба. Спустя несколько часов к митингующим сторонникам Руслана Джелия вышел абхазский президент Рауль Хаджимба, который призвал собравшихся к соблюдению закона. Он отметил, что примет любое решение генпрокуратуры, которое расследует происшествие с участием сотрудников ГАИ и Руслана Джелия. Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Леонид Дзапшба заявил, что не собирается покидать свой пост до истечения срока своих полномочий в 2019 году, сообщил корреспондент агентства «Спутник Абхазия» с места события. Несколько профессоров ТГУ начали голодовку у кабинета ректора. Они заявляют, что не прекратят голодовку, пока процессы в университете не вернутся в обычное русло и члены самоуправления не покинут кабинет ректора. Они объявляют поддержку Лато Папава и говорят, что он не должен покидать занимаемую должность. «Мы начали голодовку и требуем, чтобы Лато Папава не покидал должность. Что касается студентов самоуправления, то они спровоцированы внешними силами», — заявили профессора. Голодовку начали Манана Хархели, Изольда Челадзе и Гиули Кишилашвили. По данным Интерпресс-Ньюс, параллельно с профессорами для выражения собственного протеста, голодовку планируют начать студенты самоуправления. Напомним, некоторое время назад члены самоуправления ТГУ ворвались в кабинет ректора, применив силу, сообщает портал «Грузия онлайн». Один из лидеров террористической организации «Исламское государство», выходец из Грузии Умар аш-Шишани, Тархан Батирашвили, скончался из-за полученных ранений при авианалете на прошлой неделе, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на двух официальных лиц США, которые сказали, что администрация американского президента подтвердила гибель террориста. Спецпредставитель грузинского премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе ознакомил представителей законодательного органа Чехии с ситуацией на территории, прилегающей к линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, в частности, с событиями последних дней, которые имеют место в селе Джериашвили. Абашидзе предоставил депутатам информацию о ходе переговоров с замглавой МИД России Карасиным.
Новости читала Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Продолжаем программу. Последние данные статистики за февраль демонстрируют значительное ухудшение показателей экспорта и валютных перечислений в Грузию. Между тем, министр экономики Дмитрий Кумсишвили настроен оптимистично и прогнозирует исправление экономической ситуации в ближайшие месяцы. По его словам, об этом свидетельствует значительное укрепление курса лари. Эксперты считают, что пока рано говорить о стабилизации ситуации. Подробности у Ираклия Орагвелидзе.
Данные статистики наглядно демонстрируют, что поступление валюты в страну вновь идет на спад. По данным Грустата, в феврале текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года внешнеторговый оборот сократился на 2%, в том числе импорт вырос на 1%, а экспорт сократился на 13%. Аналогична ситуация по денежным переводам из-за рубежа. По данным Нацбанка, в феврале в Грузию пришло на 2,5% меньше валюты, чем это было в феврале 2015 года. На этом фоне лари по отношению к доллару демонстрирует рост. Минэкономики торжественно заверили, что в ситуации наступил перелом, и она будет улучшаться как на валютном рынке, так и в целом в экономике. Вот что заявил министр экономики Дмитрий Кумсишвили.
На протяжении первых месяцев года мы наблюдали сокращение объемов внешней торговли, вызванные девальвацией лари. В феврале рост импорта приостановился. Соответственно, в ближайшие месяцы мы ожидаем исправления ситуации в направлении экспорта. Тем более, если обратить внимание на динамику курса лари, мы наблюдаем стабильное его укрепление. Соответственно, это может привести к стимуляции внешней торговли.
Заявил министр. Лари, который с начала года стабильно обесценивался, сегодня по отношению к доллару подорожал сразу на 6 тетри. По курсу Нацбанка $1 теперь можно приобрести за 2 лари 35 тетри. Еще более оптимистичны показатели электронной биржи. Там $1 можно приобрести на 3 тетри дешевле. Преподаватель Свободного университета Бессонам Чавадзе к оптимизму правительства относится с известной осторожностью.
Несмотря на продолжение спада во внешней торговле на 13%, экспорт в феврале по сравнению с январем вырос на $40 миллионов. В то же время турпоток в этом же месяце возрос сразу на 17%. Очень важно, что в феврале правительство прекратило дефицитное расходование бюджета. Эти факты стабилизировали лари. Не в последнюю очередь, считаю, стабилизации ситуации способствовали активные действия нового премьера Георгия Квирикашвили, который в ряде встреч с бизнесменами создал положительные ожидания. Однако внешние факторы никто не отменял. Экономика Грузии настолько слаба, что малейшие изменения на внешних рынках в состоянии вернуть ситуацию в прежнее в русло.
Эксперт банковской сферы Георгий Кипуладзе также считает, что несмотря на положительные ожидания рынка, до перелома в экономике еще далеко.
Очень хорошо, что министр делает оптимистичные заявления, однако было бы лучше увидеть решительные действия властей по диверсификации грузинского экспорта, который в большей мере привязан к нестабильному рынку СНГ, сильно зависящим от мировых цен на нефть. Вызывает тревогу сокращение притока зарубежных инвестиций, которые в прошлом году по сравнению с 2014 годом снизились на 23%. Что касается валютных перечислений из-за рубежа, то в феврале они сократились всего на $2 миллиона, поэтому их влияние на курс лари можно считать минимальным.
Заявил Георгий Кипуладзе. В целом, эксперты сошлись во мнении, что улучшению экономической ситуации может способствовать открытие перспективного иранского рынка и отмена визового режима для граждан этой страны, что может привести к значительному росту турпотока. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И вновь к событиям в Сухуми. Выборы в органы местного самоуправления самопровозглашенной Республики Абхазия пройдут 3 апреля. А 13 марта был завершен процесс выдвижения кандидатов. О том, как он прошел, нашему корреспонденту Елене Заводской рассказала секретарь Сухумской избирательной комиссии Мадонна Квицине.
Мадонна, скажите, пожалуйста, в какой стадии сейчас находится процесс выдвижения кандидатов в депутаты Сухумского городского собрания?
Ну вот 13 марта завершился процесс выдвижения. То есть 13 марта завершилась регистрация инициативных групп и избирательных объединений, которые выдвигают кандидатов в депутаты Сухумского городского собрания. По итогам этого выдвижения у нас было зарегистрировано 72 инициативные группы и 2 избирательных объединения. Партия «Единая Абхазия» и коллектив «Абхазская железная дорога». «Абхазская железная дорога» выдвинула одного кандидата, «Единая Абхазия» — 12. В итоге выдвинуто 85 человек кандидатами в депутаты Сухумского городского собрания.
Расскажите, пожалуйста, как распределились выдвинутые кандидаты по округам?
Ну, наверное, в первую очередь надо сказать о том, что у нас 26 округов. Кандидаты, о которых мы говорим, они еще не зарегистрированы как кандидаты. То есть избирательная комиссия еще изучает документы, а позже состоится регистрация выдвинутых людей как кандидатов. В двух округах, 16 и 14, по 7 человек. Это районы Маяка и район улицы Цезария. В трех округах по одному человеку. Это 2 округа в новом районе, 1 округ в районе Турбазы. Могу также сказать, что среди выдвинутых люди разного возраста. Самому взрослому 62 года получается, а самому молодому 25. Среди них 18 женщин. В нынешнем созыве собрания городского нет ни одной женщины. Возможно, вот в новом созыве будут. А раньше, конечно, да, были, и причем очень активные депутаты городского собрания были женщины.
Матона, скажите, пожалуйста, каков национальный состав выдвинутых кандидатов?
В основном это абхазцы и есть армяне. Одна женщина и 3 мужчин.
Представителей других национальностей нет?
Ну, как видите, не выдвинули.
Процесс выдвижения кандидатов завершен. А чем сейчас занимается избирательная комиссия?
Избирательная комиссия имеет 10 дней на регистрацию выдвинутых кандидатов. Для этого изучаются документы представленные, сделан запрос в соответствующие органы, то есть МВД, наркологию. По закону депутатами местных органов самоуправления не могут быть люди, которые стоят на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере или были судимыми. Поэтому надо вот проверить в течение этих 10 дней. Те, кто пройдет эту проверку, будут зарегистрированы кандидатами в депутаты Сухумского городского собрания.
А какое количество подписей собиралось и проверяли? Проверяете ли вы их и как проходит процедура проверки подписных листов?
Каждая инициативная группа, именно они собирали подписи, потому что от избирательных объединений и коллективов подписные листы не нужны. Там прошли собрания, конференции, и они выдвигают списком. А инициативные группы должны были собрать подписи в поддержку выдвинутого кандидата от 50 до 70, но не более. Ну, вот так и было сделано. Теперь избирательная комиссия выборочно проверит, насколько верно были собраны с этих ли округов эти подписи, сами ли расписались, ну и так далее.
Сколько среди выдвинутых кандидатов действующих депутатов Сухумского городского собрания?
Среди выдвинутых кандидатов в городское собрание из числа нынешних депутатов, действующих депутатов, 14 человек. В частности, председатель городского собрания Константин Пилия, а также среди них есть руководители депутатских комиссий, к примеру, Лотария Полон, Дмитрий Шварба.
На очереди обзор грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил Серго Бригвадзе.
Главная прокуратура Грузии объявила о задержании 2 человек по делу о распространении в глобальной сети скандальных видеокадров, пишет газета «Квирис Палитра». Задержанные – бывший представитель Департамента конституционной безопасности Зураб Джамалашвили и адвокат Иракли Пхаладзе – обвиняются в незаконном хранении и распространении кадров личной жизни граждан. Детальную информацию о данном деле прокуратура обещает обнародовать в ближайшее время. Примечателен тот факт, что сын Зураба Джамалашвили, Васил, известный в Грузии Индии хакер. В ноябре 2012 года был задержан за распространение в сети вируса, однако позже был освобожден под залог. Сам Васил Джамалашвили свою причастность к распространению этих видеокадров отрицает.
«У нас с отцом не было близких отношений. У него другая семья, и я не имею никакой информации о случившемся. Если говорить о прошлом, то я обвинялся в распространении вируса, а к этим записям я не имею никакого отношения».
Цитирует слова Джамалашвили-младшего Квирис Палитра. Между тем, установить личность распространителя записей в интернете под силу лишь Федеральному бюро расследований, пишет со слов Васила информационное интернет-агентство Reportery.ge. Главный сервер видеопортала YouTube, как и офиса компании Google, владельца этого интернет-ресурса, находится в США, поэтому лишь ФБР сможет получить доступ к данным YouTube. Тему видеокадров интимной жизни грузинских политиков продолжает газета «Ахали Тауба». В интервью этому издательству председатель объединения правозащитников Николос Мжаванадзе сказал, что подобные записи, снятые еще при прежних властях, были уничтожены летом 2013 года. Члены национального движения – единственные, кто мог сохранить копии этих файлов. Кроме того, подозрителен тот факт, что представители бывшей партии власти начали делать комментарии по этому поводу уже через 2-3 минуты. После обнародования этих записей. Между тем, вину за произошедшее Мжаванадзе возложил на бывшего комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга.
«После того, как стало известно об этих лентах, начался разговор об их уничтожении. Кроме тогдашнего министра внутренних дел Ираклия Гарибашвили, который выступал против уничтожения кадров из личной жизни граждан, только я и Каха Кахишвили были против этого. Бывший же комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг тогда потребовал избавиться от этих видеозаписей. Он говорил, что они получены незаконным путем, и поэтому нельзя начинать расследование»,
сказал Мжаванадзе в интервью изданию. При этом правозащитник не исключает того, что из-за этой оплошности в будущем подобные записи еще не раз появятся в интернет-пространстве. Ректор Тбилисского государственного университета имени Ивана Джавахишвили Ладо Папава не собирается уходить в отставку, пишет газета «Ахали Тауба». Это требование сторонников студенческого самоуправления может завести университет в тупик, поскольку ректор и единственный гарант того, что устав вуза будет выполняться, заявил в интервью издательству Папава. Ректор ТГУ прокомментировал и требование группы студентов ограничить полномочия студенческого самоуправления.
«Для того, чтобы провести реформы в системе самоуправления, необходимо изменить закон, а это зависит не только от одного университета. Необходимо собрать представителей всех вузов, Министерства образования и науки, по делам молодежи и спорта, и только согласованно можно решить, как провести подобную реформу. Я готов к началу серьезной реорганизации университета после того, как ситуация нормализуется».
Что же касается вопроса изгнания из университета представителей службы госбезопасности, ректор утверждает, что уже поручил службе внутреннего аудита ТГУ изучить этот вопрос. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Рубрика «Взгляд из». Наш постоянный автор Гия Нудия из Тбилиси обращается к актуальной на этой неделе теме обнародовании скандальных видеозаписей о личной жизни грузинских политиков.
Грузия получила шок от двух эпизодов и их активно обсуждает. Сначала напали на одного из лидеров оппозиционной партии свободных демократов Алексея Петриашвили. Не совсем понятно, хотели его убить или просто хорошенько проучить. Но ясно, что нападение было заранее спланированным, и ему повезло, что остался жив. Затем распространили видео, где ведущий политик той же партии занимается сексом не со своим мужем. Пока нет никаких конкретных данных, позволяющих обвинить случившуюся власть или кого-нибудь еще. Близость двух эпизодов во времени вполне может быть совпадением. Политики могут попасть в передряги из-за личных отношений. Партия свободных демократов не является главной оппозиционной силой, соответственно, основным объектом агрессии со стороны власти. А конкретно пострадавшие не отличаются особой конфронтационностью. Но создается отчетливое впечатление, что кто-то сильно хотел кого-то наказать или запугать. И сделал это очень жестоко. Если все так, неправильнее ли будет подождать до окончания расследований и воздержаться от политизации происходящего? как и призывает правительство. В теории – да. Но общественное восприятие связывает оба эпизода с политикой, и для этого есть основания. Главное в том, что как физическое насилие, так и воздействие на общественное мнение при помощи скрытых съемок стали неотъемлемой частью грузинской политики. Почти все признают, что это было проблемой как при прошлых, так и при нынешних властях, хотя идет спор, кто в этом отношении был хуже. Грузинская демократия была беременна насилием с самого начала. И не только у правительств, но и у многих партий, никогда не достигших штурвала власти, наберется грехов в этой области. Но у периода мечты своя специфика. При ней насилие против плохих политиков, то есть националов, было публично объявлено в какой-то степени легитимным в качестве проявления праведного народного гнева. Расследования проводились, но лишь для того, чтобы было что сказать европейским гостям. На самом деле никого не наказывали, или наказания были лишь символическими. Это касается не только мелкого хулиганского мордобоя, но и действительно тяжких случаев, например, когда несколько людей в масках прямо на улице почти до смерти избили Давида Кодуа, брата одного из руководителей госбезопасности времен Саакашвили. Прошло почти 2 года, но никто не наказан, и, как видно, наказан не будет. Заключение очевидно. За битье связанных с оппозицией людей не наказывают. Так что даже если власть не причастна конкретно к нападению на господина Петриашвили, она несет за него ответственность, и справедливо, что ее в этом обвиняют. История политики аудио- и видеокомпромата начинается с националов, которые стали регулярно распространять записи, обличающие оппозиционных деятелей в ориентации на насилие, связи с организованной преступностью, в тайных связях с Россией и так далее. Интимной сферы не касались. Хотя, как стало ясно позже, такие записи тоже делались, но никто их не пытался распространить. В какой-то степени разоблачения работали. Однако при этом создавалось весьма неприятное впечатление, что оппозиция являлась предметом систематической слежки, и правительство могло манипулировать полученными материалами, выбрасывая компроматы в выгодный для себя момент. И до суда дело никогда не доходило. Мечта сняла табу на секс. Она пришла к власти хотя бы отчасти благодаря тюремным видео, самым горячим из которых была сцена изнасилования веником. Именно эта часть, скорее всего, подделка, но цель была достигнута. Затем в интернете оказались кадры, где журналист, оказавшийся в конфликте с новой властью, занимается сексом с партнером собственного пола. Заместители министра внутренних дел тогда сняли с работы и против него выдвинули уголовное дело. Но он отделался условным наказанием. Много различных людей, которыми была недовольна власть, в том числе председатель Конституционного суда, говорили, что им угрожали распространением компрометирующих секс-видео. Теперь такие видео стали появляться. Как и в случае с избиением Петриашвили, мы не можем обвинять распространение конкретных записей именно правительства. Но последнее не должно обижаться, что подозревают именно его. Все это наводит на грустные мысли. Может ли грузинская демократия развиваться без насилия и сексуальных разоблачений? Пока пути к этому не видно.
Рубрика «Взгляд» и наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия. И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Клип славянского комика, телеведущего, актера и певца Клемена Аслакони «Путин Put Out» посмотрели на YouTube уже почти 4 миллиона человек. Это вдвое больше, чем количество жителей Словении. Возможно, после решения Путина о выводе основной части российской военной группировки из Сирии, это число вырастет еще больше. Название клипа, которое можно перевести на русский как «Введи и выведи», хорошо перекликается с сирийской кампанией России. С Клеменом Слакони беседует обозреватель «Радио Свобода» Марк Крутов.
Хорошо, хорошо, I run this freaking show. You think I can't speak English? There's nothing I don't know. I know that World War III nobody wants to see. So please EU and USA, don't motherfuckers mess with me.
Как получилось, что вы решили написать песню о Путине? Кому-нибудь вообще есть дело до Путина в Словении?
Это долгая история. Я перевоплощался во многих звезд, по большей части славянских, в своем шоу, которое я веду с 2007 года. Когда я сделал несколько клипов на английском языке, то увидел, что они быстро становятся очень популярными на YouTube. Поэтому я решил начать новый проект под названием «Пересмешник», чтобы петь песни уже о всемирно известных личностях на английском в формате таких шуточных видеороликов. Я 1.5 года готовил этот проект, искал спонсоров, но не нашел, и решил первый ролик сделать на свои собственные деньги. Начать я решил с самого влиятельного человека в мире по версии журнала Forbes, Путина. А потом меня пригласили быть ведущим финала словенского отбора на Евровидение. Я уже вел это шоу в 2012 году, и тогда я снял видео, в котором пародировал разных известных музыкантов. Они там обращаются к Европе с просьбой дать Словении 12 очков. Тогда, увы, это не помогло. Так что в этом году я решил пойти дальше и перевоплотиться в Путина, чтобы Путин помог, наконец, Словении выиграть Евровидение. Есть ли кому-то в Словении дело до Путина и до России? Конечно. Кому-то он нравится, кому-то нет. У кого-то нет никакого мнения по этому поводу. Но мы все воспринимаем его как единственную реальную оппозицию дикому Западу. Он определенно является могущественным лидером самой большой страны в мире.
Под диким-диким Западом вы имеете в виду Америку?
Да, я имею в виду Америку.
Вы хотите сказать, что в Словении люди недовольны Америкой, ищут альтернативу и находят ее в лице Путина?
Нет, мы разделены. Мы не знаем, кому верить. Одни люди поддерживают Запад, другие не доверяют ему. Некоторые ищут что-то другое, я думаю.
Можно сказать, что Путин популярен в Словении?
Ну, он все время в новостях. Как я уже сказал, кому-то он нравится, кому-то нет. Но, да, я думаю, он популярен, учитывая тот факт, что он все время в новостях.
И что люди о нем думают, поддерживают его, боятся?
Я не знаю. После моего видео, возможно, он стал еще больше нравиться людям в Словении.
При том, что это видео — это фактически политическая сатира, не так ли?
Да, конечно, это так. Но я никогда никого не хотел обидеть своими пародиями. Я никогда не ставил себе это целью. В своих видео я всегда стараюсь быть где-то посередине, чтобы песня понравилась как людям, которые любят человека, которого я изображаю, так и тем, кому он неприятен. Моя цель достигнута, когда обе эти группы людей могут забыть о разногласиях между собой и вместе танцевать под мою песню. Я думаю, вам, русским, понравилось бы, если бы я сделал пародию на Обаму. Но я думаю, что его время прошло, он уже никому не интересен. Так что следующий у меня на очереди — Дональд Трамп и Ангела Меркель. Если я, конечно, найду спонсоров, чтобы покрыть расходы на производство этих роликов.
В случае с Путиным вы своей цели добились. Такое ощущение, что этот клип одинаково популярен как среди тех, кто его обожает, так и среди тех, кто его ненавидит. Поэтому, наверное, он и стал вирусным. Вы этого ожидали?
Сложно такое предсказать. Это очень непредсказуемо, как люди отреагируют.
Где вы черпали вдохновение и материал для своей песни? Вы использовали историю Пусси Райот и тему газовых войн. Вы все эти годы внимательно следили за Путиным и Россией или просто заглянули в интернет за пару дней до того, как написать текст?
Источник вдохновения — это всегда человек, которого я планирую изобразить. Я всегда провожу тщательные исследования перед тем, как написать песню и снять ролик. О Путине много говорят последние полтора года, так что найти материал не было проблемой. Я все ролики про него пересмотрел на YouTube и выбрал те моменты, которые мне показались самыми интересными и при этом забавными.
А когда происходила история с Пусси Райот, вы о ней знали?
Да, я знал о ней. Когда это было? Это было в...
В 2012-м.
Да, я знал об этом тогда.
И что вы тогда об этой истории подумали?
Я был шокирован тем, что их посадили в тюрьму. Я не знаю, правильную ли форму они выбрали для своего протеста. Но учитывая, что это для них закончилось тюрьмой, а охранники, которые сбили их, вот они уж точно выбрали неправильную форму.
Какие охранники? В храме?
Нет, я видел другое видео. В Сочи. Во время Олимпиады.
Да, это другая их акция. Она была в 2014 году.
Да, я слышал. Сейчас они занимаются помощью заключенным. Это по-настоящему хорошее дело.
Еще одна тема, которая нашла отражение в вашем видео, это газовый шантаж, к которому Россия, по мнению многих, прибегала и прибегает для решения политических вопросов в Европе. Это то, чем люди в Словении по-настоящему обеспокоены?
Да, мы же в Европе. И мы являемся частью общей картины в этом плане. У нас это обсуждают. Надеюсь, мы после моего видео по-прежнему будем получать газ из России.
Если говорить серьезно, что вы думаете о России? Это страна-агрессор, начавшая войну со своим соседом, участвующая в войне в Сирии, или это просто что-то такое, над чем можно посмеяться в шуточном клипе и только?
Не знаю, это надо у ваших соседей спросить. На самом деле, я думаю, что истина где-то посередине. Мы не можем полностью верить ни тому, что говорят СМИ, ни словам политиков. Я получил несколько угроз из России из-за своего видео. Такое происходит впервые за всю мою карьеру. Я думаю, русские очень горды собой, и обидеть их очень легко. Но я уже говорю, что никого обижать не собирался. Я здесь просто для того, чтобы развлекать людей.
Под вашим роликом на YouTube 14 тысяч комментариев. Вы читали их? Какие вам запомнились больше всего?
О, да. Мне особенно запомнился один комментарий, какой-то русский его оставил. Это самое смешное самоубийство, которое я видел. Другой ему отвечает: нет, это самое эпичное самоубийство. Был еще такой комментарий: теперь Путин даст вам российское гражданство. Другой ему отвечает: да, он даст вам гражданство, чтобы иметь возможность запереть вас в тюрьме. Ну что же, посмотрим, как оно будет.
Вы бы хотели с Путиным лично встретиться, сказать ему что-то, спросить о чем-то?
Ну, после всех этих комментариев даже не знаю.
Ну, может, он вас пригласит в Кремль, вручит вам медаль?
Думаете, такое возможно?
Почему нет? Путин любит приглашать западных звезд и использовать их в целях пиара. Вот Жерар Депардье, например.
Ну, не знаю. Если бы у меня была возможность встретиться с Путиным и задать ему вопрос, я бы спросил, посмотрел ли он видео и выучил ли он уже все танцевальные движение из него. Но после всех этих комментариев о том, что мне хорошо бы никогда в жизни не показываться в России, после всех этих интерпретаций моей песни, мне стоит еще подумать, стоит ли мне ехать.
Словенский актер и певец Клименс Лаконья, рубрика «Картинки с выставки». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. С вами была Кейти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.